Господи. Ты удивительный Бог, и мы любим Тебя, Боже мой. Я прошу Тебя, чтобы Ты простил нас за то, что в нашей жизни есть вещи, на которые мы склонны, Господи, отвлекаться и их любить больше, чем Тебя, ими быть больше очарованными, чем Тобой, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты сокрушал всякие твердыни, убирал все то, что, Господи, может стоять между нами и Тобою пред лицом Твоим, Господи, как Ты пишешь в Слове Своем в первой заповеди, чтобы не было ничего, Господи, пред лицом Твоим, что закрывало бы, Господи, нас от Тебя, Тебя от нас, по милости Твоей. Просим Тебя, благослови сейчас наше изучение Слова Твоего, насыти наши сердца Тобою, Господи, чтобы все больше и больше, как мы пели раньше, что Ты наша жизнь, Господи, чтобы это, Господи, были не просто слова, но это стало нашими убеждениями, Господи. Благослови это время и просим Тебя, чтобы семя, которое посеяно, Господи, будет сегодня в наши сердца, в наш разум, принесло обильный плод, Господи, во славу Твою. Будь прославлен, Господи, в этом. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Наши дети могут идти на воскресную школу. Очень благодарен Александру за его такое вступление, которое помогает нам быть в реальности, жить в реальности и еще раз напомнить своей, может быть, смущенной душе о том, что Бог, Он тот, который всю вселенную держит на своем мизинце. Друзья мои, реальность, она такая. Всю нашу планету Земля Он держит на своем мизинце. И эта истина, она помогает нам как бы прийти в себя, да, подобно блудному сыну, для того, чтобы вернуться назад, вернуться домой. И интересно также, это как раз будет связано с тем, о чем мы будем сегодня с вами размышлять, когда ученики попросили Христа научить их молиться, вспомните, о чем Христос говорит. Первое, с чего Он начал, Он говорит, я хочу, чтобы, когда вы приходите пред Мое лицо, вы сразу попали в реальность определенную. Да? Реальность начинается с того, что Бог ваш Отец. Отче наш, да? И дальше что Он говорит? Сущий на небесах. То есть придите в реальность, которая заключается в том, что Бог, Он тот, который очень рядом, тот, который является для вас Отцом. И живите в той реальности, Он тот же, который и сущий на небесах. Обитает во всей вселенной, Его не вмещает вся вселенная, настолько Он велик. Вот это невероятно важно для нашего сердца, приучить себя, взять за привычку, учиться так молиться, так наставлять свое сердце. Чтобы мы не просто как-то там, вот в таком вот расхлябанном состоянии приходили к Богу со своими какими-то нуждами. Но Он говорит, ну прежде всего, когда вы приходите, вам нужно попасть в определенную реальность, в понимании того, кто я есть. Интересно, что первые три прошения, они не связаны никак с нашими нуждами. Они связаны с Ним, как с Личностью. Чтобы желание нашего сердца было прежде всего лучше понимать, кто есть Он, да? Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Это то, в чем наша душа нуждается. И мы сегодня будем продолжать с вами размышлять над Евангелием от Матфея, 6 глава, название проповеди «Три евангельские истины для беспокойного сердца». Первую истину мы с вами разобрали. Я хочу, чтобы мы еще раз прочли наш отрывок, в который мы будем продолжать погружаться, над которым мы будем продолжать размышлять. Матфея 6 глава с 24 по 34 стих. никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, богатству, обогащению. Посему говорю вам, не заботьтесь, или как мы уже разбирали с вами, не беспокойтесь для души вашей, что вам есть или что пить, или для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы ли не гораздо ли больше, лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь или беспокоитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры. И вот следующий отрывок, с которого мы начнем сегодняшнее размышление. Итак, он опять возвращается, да? Он говорит, делает призыв, не беспокойтесь. И переводит наш взгляд на того, кто кем является наш Бог. Он говорит, ваш Бог – Бог-творец. Ваш Бог – владыка. Он тот, кто сотворил. Живите вот в этой реальности. И он второй призыв делает и опять говорит, итак, зная все это, итак, не заботьтесь. И не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. И он опять переводит наш взгляд вот с того, о чем мы обеспокоены, на того, кем является Бог. 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его. И это все приложится вам. Итак, третья истина. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Или в другом переводе, довольно для дня своей беды. Вторая истина для беспокойного сердца. Евангелие о семейных взаимоотношениях. Первая истина заключается в том, что Евангелие о Боге-Творце, и мы подробно разбирали с вами, не буду уже повторяться. И вторая истина, на которую Христос хочет, чтобы мы обратили внимание, вспомнили, с кем мы состоим в отношениях, кем является наш Бог. И это подобно вот чему. Если вот посмотреть на этот отрывок с высоты птичьего полета, сверху как бы увидеть большую картину, то что делает Христос? Вот можно проиллюстрировать следующими понятиями или следующими иллюстрациями. Представьте себе бушующее море. В этом бушующем море корабль, которого носит вот так вот по волнам, которого беспокойство просто нахлынивают на него. Различные страхи, различные тревоги, различные события, различные потрясения, они подобно волнам бьются об этот корабль, который находится вот в таком вот как бы судорожном, сметенном, обеспокоенном состоянии. И то, что делает Христос, Он берет этот корабль и пришвартовывает в гавани. Берет и бросает якорь для того, чтобы этот корабль имел основание. Вот нечто подобное Христос делает в этом отрывке для этих людей. Или если по-другому еще можно проиллюстрировать, что Христос делает. Представьте себе самолет, который отключен от центра управления полетом. Который потерял вообще ориентацию, прострацию, где он находится. Он не может понимать, никакие датчики не работают, никакие приборы не функционируют так, как должны функционировать. Представьте себе, что этот пилот ощущает. Он не знает, на какой он высоте. Он не знает, где конечный пункт его назначения. Он не знает, где право, где лево, где север, где юг, где восток. Приборы не работают. И вот наша жизнь часто похожа на этот самолет, который отключен от центра управления полета, который смущен, который не знает, где горы, где, что делать, паника. И то, что делает Христос, Он подключает этот самолет к центру управления полета. Он подключает нашу с вами душу и душу той аудитории к реальности, в которой они должны находиться. Это подобно тому, что Давид делает в 41-м, 42-м псалме. Помните, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Душа смущена, она подавлена, она унывает, она находится в смятении. И то, что он берет свою душу как бы за грудки и приводит ее к Богу. Уповай на Господа, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Вот нечто подобное Христос делает в этом отрывке. На самом деле, когда то, что произошло со времен грехопадения, когда мы потеряли связь из-за нашего греха с Богом, когда мы ушли от Него из-за грехопадения, мы потеряли связь с центром управления полета. Мы дезориентированы, мы смущены, мы пытаемся хватать воздух, бить воздух, пытаться найти какие-то опоры различные для того, чтобы опереться на них, для того, чтобы как-то стабилизировать нашу жизнь. Но мы не можем это сделать, потому что мы отключены от центра управления полета. И всегда, обратите внимание на это слово, всегда, когда мы хотим быть независимыми, сами по себе, самодостаточными, мы теряем способность правильно оценивать ситуацию. И поэтому начинаем полагаться на те реальные видимые вещи, которые мы видим. Еда, питье, одежда, чтобы как-то защитить себя. Лишь по причине того, что мы теряем связь, теряем способность адекватно, правильно оценивать ситуацию. И сатана предлагает посмотреть на мир и на Бога независимо. Друзья мои, всегда, когда это будет происходить, когда мы будем пытаться своими собственными глазами оценивать реальность сегодняшнего дня, мы будем жить в страхе, подобно Адаму и Еву, который прятался там по кустам, потому что они потеряли связь с центром управления полета. И у сатана намеренно делает это. Ему выгодно это, он предлагает посмотреть и оценивать этот мир самостоятельно. И Бога оценивать самостоятельно. И то, что Александр сегодня сделал, он как бы в какой-то мере подключил нас к этому центру управления полета, чтобы мы вообще поняли, в какой реальности мы находимся. И что то, чего мы боимся, это вот когда вы молитесь, «Отче наш, сущий на небесах», вот представьте себе, вот это вот вся Вселенная, вот это Бог, вот там вот маленькая точечка, это планета Земля, да? И вот мы оттуда молимся и говорим, «Отче наш, сущий на небесах, мои проблемы огромные, они очень велики, помоги мне, разве ты не видишь, что происходит?» Друзья мои, но нам нужно посмотреть, когда мы читаем эту молитву, не снизу вверх, а сверху вниз. «Отче наш, сущий на небесах». И представьте себе, посмотрите теперь на эту проблему с точки зрения Бога. Это не такая большая проблема и для Него, и для нас. Если Он всю вот эту галактику, всю Вселенную управляет всеми механизмами, разве Он не позаботится о своем творении? Позаботится, и Он продолжает это делать. Но мы способны забывать, и подобно лошадям, которые живем в шорах, да, которые не видим ничего, кроме проблемы, их то, что Христос приходит, Он убирает эти ладошки, чтобы мы посмотрели на мир, в котором мы живем, перевели свой взор зацикленности на себе и своих проблемах на того Бога, который сотворил все это. Правильное мышление будет от того, кто является центром нашей жизни. И наша задача, прежде всего, свою душу и помогать другим этим, подключать людей к этому центру управления полетом. У нас нет способности ничего предложить людям. То, что мы можем сделать, это быть достаточно компетентными в Божьем Слове, потому что это только то, что мы можем им предложить. Истину, которая освобождает. Истина, которая по-настоящему дает мир. Истина, которая по-настоящему приносит покой в нашу жизнь. И это то, что делает Христос. И в этой части Христос призывает свою аудиторию опять перевести свой взор на Бога, который помимо того, что есть Творец, Он есть еще и Отец. И обратите внимание, Он об этом говорит, во-первых, в 26 стихе, что птицы не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный питает их. Отец ваш питает их. Но Он не только их питает, да? И вот в 31 стихе Он говорит, потому что всего этого ищут язычники, потому что Он опять напоминает, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду. И вторая истина – это Евангелие о семейных взаимоотношениях. Нам нужно вспомнить и поразмышлять, с кем мы стоим во взаимоотношениях, с кем мы находимся в наших взаимоотношениях. Это очень серьезно. Бог обручил нас себе навсегда. Он усыновил нас, друзья мои. С того момента, когда мы капитулируем, поднимаем руки вверх и говорим, Господи, я сдаюсь. Я грешный человек, который достоин осуждения. Но я умоляю Тебя и прошу, чтобы Ты спас меня, избавил меня от моих грехов. Я хочу подчинить свою жизнь Тебе. Бог привлекает нас к себе, спасает нас и помещает в семью своих детей. И мы становимся Его детьми. И что происходит в реальности? В реальности происходит то, что Бог с этого момента берет на себя еще большее обязательство. Помимо того, что Он заботился о нас как о творении, когда мы становимся Его детьми, каемся в своих грехах, исповедуем Его как своего Спасителя, верим в Него, говорим, Господи, я хочу доверять Тебе, помоги мне, спаси меня от меня самого. Бог берет на себя еще большее обязательство. Он говорит, ты мое дитя, я усыновляю тебе. Раньше ты жил как сирота. Я не хочу, чтобы ты жил как сирота, который принадлежит сам себе, жизнь которого постоянно находится в страхе, в состоянии, чтобы доказывать этому миру, что я чего-то стою. Говорит, я не хочу, чтобы ты так жил. Я хочу, чтобы ты жил теперь в моей семье. И это значит, что я, как Бог, беру на себя обязательство позаботиться о тебе. Мои дети сегодня утром проснулись, они не переживали, что они будут кушать. Они пришли и говорят, папа, что кушать? Мама, что кушать? Родители продумали уже об этом. Они уже позаботились об этом. Понимаете? Они просыпаются, и они не переживают о том, что они будут носить или что они оденут. Об этом родители уже позаботились. Наш Бог намного больше этого. Он тот Отец, который даже тогда, когда мы, как родители, бываем эгоистичны, зациклены на себе, Он тот, который никогда не предаст, тот, который никогда не оставит, тот, который никогда не отвернется. Тот, который всегда будет верен, даже если мы неверны. И как бы далеко мы ни уходили, подобно блудным детям, Он продолжать будет любить нас, продолжать будет заботиться, потому что мы Его. И если Бог говорит, ты мой, это очень серьезно. Это значит, что Бог будет делать все, чтобы вернуть нас к себе. Да? Как в Евреям написано, что если Он любит нас, Он будет нас наказывать. Он будет нас воспитывать, Он будет нас дисциплинировать. Не потому, что Он нас не любит, наоборот, потому что Он нас любит. Именно поэтому Он нас будет это делать. И Христос говорит, вспомните, кто вы есть. Бог ваш Отец, Он вот так вот заботится. И в отличие от язычников, видите, Он проводит противопоставление и говорит, 32 стих, потому что всего этого ищут язычники. Язычники обеспокоены вот этими вот вещами, потому что они в этом пытаются искать опору и надежду. У них нет отца, они вынуждены сами о себе заботиться. Друзья мои, он говорит, но вы не в таком состоянии. Народы мира этого, они те, которые язычники, те, которые не знают Бога, вы же те, которые знаете Бога. Мы имеем Отца, который берет на себя вечную ответственность за наше положение и тяготы нашей жизни. Бог – заветная личность. И для Него завет – это очень серьезно. Он обещает быть верным. Он обещает быть преданным. Он обещает заботиться и любить. Наш Бог такой. И Он к таким отношениям и нас с вами призывает, когда мы в завете с нашими супругами. Он хочет, чтобы мы отображали Отца в наших взаимоотношениях. Суть брака в этом заключается, чтобы являть Его в своих взаимоотношениях, Его красоту, прославить Его этим. И важно здесь обратить внимание, когда мы размышляем над этим, что вот эта уникальная возможность, наше усыновление, стало возможным только по одной единственной причине. Благодаря Иисусу Христу. Благодаря Его милости. Благодаря Его жертвенности. Наше усыновление и то, что мы имеем с вами привилегию называть Бога как Отца, быть еще ближе во взаимоотношениях с Ним, называть Его Папочка, Отче наш. Это заслуга Христа, который подарил нам ценой Своей драгоценной крови, Своей жертвы за нас. И что здесь Христос говорит? Он говорит о том, что неверующие беспокоятся, это их удел, потому что у них нет опоры. У них нет на что опереться, они отключены от центра управления полетов. У них нет якоря, который они могут бросить за дно и закрепиться, чтобы их просто-напросто не разбило скалы, а волны. Это естественно. Но ваш Бог, Он Отец. Это то, что должно привести, наполнять ваше сердце миром, привести вас в определенную реальность. Давайте немножко поразмышляем над тем, чем отличается жизнь сироты от жизни сына или дочери. Для нас это важно сделать, чтобы понять, в какой реальности я нахожусь. Видя реалии сегодняшней жизни, цены еще больше подорожало, да? Транспорт общественный, еще больше курс доллара взлетел, а значит подорожание продуктов будет и всего остального. Как мы живем? Нам важно это сделать. Как живет сирота? В обычной практике жизни сирота, ему сложно простить, когда его обидели. Когда мы не прощаем других людей, мы живем как сироты. Но тот, кто осознает, что он Божье дитя, то, что в Нагорной проповеди говорит, будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный. Когда мы не прощаем, мы потеряли вот эту связь с центром управления полета. Мы забыли, кто есть Бог, и что Он нам сделал, и сколько Он нам простил. Когда мы не прощаем, мы берем на себя функцию судьи и садим обидчика на скамью подсудимых и выносим ему приговор и говорим: «Виновен! Нет тебе прощения!» Мы берем на себя не свою функцию. Это функция Бога. Бог говорит: един законодатель и судья. Если вы не прощаете, вы так и не поняли Евангелие. Вспомните это Евангелие о семейных взаимоотношениях. Как Бог любит. Что этот человек, грешник, который причинил вам боль, он точно так же нуждается во Христе Иисусе, как и вы. Каждый день, каждое мгновение. Не прощаем и забываем, кто есть Бог. Но вспоминая о том, кто есть Бог, это будет наполнять наше сердце милосердие. Почему? Потому что кому много прощено, помните, тот много любит. Когда мы понимаем настоящую милость к нам, это дает нам силы прощать. Любовь покрывает множество грехов. Жить Евангелием значит прощать, потому что Бог простил нам. Жить как сирота – это значит жить в угоду людям и не уметь говорить «нет». Если вы живете жизнью, что вы заискиваете у людей, вы не умеете говорить «нет» или постоянно только говорите «да», это жизнь сироты. Когда для вас стало мнение человека намного важнее, чем Бога, и в этих ситуациях вы часто идете на компромисс, часто потакаете греху, закрываете на него глаза. Но жизнь дитя Божьего, она заключается в том, чтобы не жить в угоду людям, но прежде всего жить в угоду Богу. И Павел говорит: если бы я до сих пор угождал бы людям, я не был бы рабом Христа. Жизнь сироты, она постоянно осуждает другого. Жизнь сына или дочери – это та жизнь, где мы учимся и тренируем свое сердце говорить истину в любви. В отличие от того, чтобы потакать людям. Был в моей практике такой пример. Пару лет назад я поступил как сирота. Пастор церкви Коля Скопич. Какой-то был проект, за который я отвечал. И где-то я, недостаточно много сил приложил, энергии в то, чтобы качественно его сделать, там что-то в контексте организации. И Коля подошел и как бы начал говорить, что здесь вот как бы есть определенный косяк, есть определенные недоработки. И я забыл Евангелие в этот момент. И то, что я начал делать, я начал защищаться. Я начал оправдываться. Я начал переводить стрелки на другого. Я начал пытаться обвинить в этом обстоятельства кого угодно, но не себя. Я забыл, что жизнь ребенка Божьего заключается в том, чтобы признавать свои ошибки, называть вещи своими именами, говорить: да, я здесь не прав. И от этого приходит свобода. От этого приходит Божий мир, когда мы живем так, в доверии Христу, понимая то, что моя репутация формируется не от мнения других людей, но от того, как Христос ко мне относится, как Бог ко мне относится, в какой реальности я живу. Жизнь сироты выглядит так, когда мы будем обманывать, когда мы будем воровать. Потому что мы не доверяем Богу. А жизнь дитя Божьего, когда мы будем довольствоваться и благодарить Бога за то, что мы имеем, будем довольствоваться малым. Когда мы потеряли связь с центром управления полета, да, мы будем пытаться сами бороться и выбивать себе это место под солнцем. будем это делать греховно, обманывая, лукавя, льстя, воруя. И так много людей живет в нашей стране. Они живут как сироты. Они живут как сироты. Потому что забыли, кто есть Бог наш. Жизнь сироты выглядит, когда мы защищаемся, вместо того, чтобы исповедовать свои грехи, как дети Божьи. Жизнь сироты выглядит, когда я постоянно могу роптать, когда я могу завидовать. Что значит завидовать? Это значит, что я заслуживаю большего, чем я имею. Я вижу достаток другого человека, и у меня мое сердце не удовлетворено. Это жизнь сироты, потому что почему-то в моем разуме я думаю, что я большего заслуживаю. Но жизнь Дитя Божьего – довольствоваться и благодарить Господа за то, что мы имеем. Жизнь сироты – не вступать в конфронтацию, замалчивать грехи. Жизнь Дитя Божьего – учиться говорить истину с любовью. Еще очень тонкие такие вещи, над которые я хотел бы, чтобы вы поразмышляли. В прошлый раз Николай говорил, что сложно было, как бы тема вроде как не для него. Но есть очень тонкие вещи, которые мы можем не отождествлять с беспокойством или с волнением в нашей жизни. Но поступая так, эти вещи, как плоды в нашей жизни, могут свидетельствовать о наличии беспокойства. Друзья мои, если в вашей жизни есть серьезная пассивность, это говорит об определенном беспокойстве. С помощью пассивности вы пытаетесь контролировать или не допустить определенные обстоятельства в вашей жизни. Только лишь потому, что вы о чем-то очень сильно беспокоитесь. Или другая крайность – перфекционизм. Я должен все сделать идеально, в лучшем виде. Это тоже контроль. Это тоже контроль, с помощью которого мы хотим обезопасить себя от определенного беспокойства в нашей жизни. Это очень тонкие вещи, которые мы можем не обращать на них внимания, но с помощью этого мы хотим обезопасить свою жизнь, лишить ее волнения и тому подобное. Что может говорить о наличии беспокойства? Ваше обжорство. Ваше переедание, когда вы пытаетесь от волнения избавиться с помощью заедания проблемы. Очень много также в нашем христианском кругу, много молодых людей играют в компьютерные игры. Очень много играют в компьютерные игры. Друзья мои, это плод беспокойства. И не только молодые. Если вы, это затягивает вас, что вы очень много времени, сил тратите на это, потом целый день разбитые, вы в коматозе ходите, не можете собрать себя до кучи, вы ныряете в иллюзорный мир. В реальном мире вы можете быть неудачником или терпеть поражение, Бог вас чему-то учит, и вы обеспокоены этим. И то, что вы, поступая так, вы пытаетесь быть героями в иллюзорном мире. Там вы успешны, там вы лидер, там вы зарабатываете очки. И это средство, с помощью которого вы пытаетесь обезопасить свою жизнь от того неудовлетворения, которое у вас есть. Порнография – одно из средств, которым мы пытаемся заглушить свою тревогу и беспокойство. Карьеризм, трудоголизм. Очень много времени, когда вы тратите на сериалы. Я не против сериалов. Но если это становится частью вашей жизни, серьезно поразмышляйте, о чем вы беспокоитесь на самом деле. Часто уходя в различные длительные сериалы, это возможность отключиться, переключить свое внимание от реальности для того, чтобы не думать. Там все плохо, а здесь как бы тумблер переключаю, другая волна, другая настройка, и я живу совсем в другом мире. Это то, как мы научились сами себя спасать, и мы живем как сироты, поступая так. Анализируйте, что в вашей жизни, как вы пытаетесь жить, как сироты. Алкоголизм, сигареты – это все попытка самому опереться на что-то, как-то обезопасить себя, избавить от стресса, от тех штормов, которые могут быть в нашей жизни. Поступая так, мы забыли, кто есть наш Бог. И тогда, когда я оправдывался, я забыл, кто есть наш Бог. Кто Он для меня? И слава Богу за Божье удивительное Слово. Христос берет нас за руку и ведет в присутствие Бога, чтобы мы вспомнили об определенной реальности, в которой мы живем, что Бог наш Отец. Перестаньте спасать себя с помощью греха. Научитесь утешаться им. Приходите к Нему, Он позаботится. Как ребенок, который беспомощный, он либо сам, да, мой ребенок, может врать, что-то где-то там пытаться сделать самому, чтобы чего-то себе обеспечить. Либо он может прийти к папе и сказать: «Папа, у меня есть нужда, у меня есть проблема, помоги мне». И папа намного лучше предложит решение, чем ребенок пытается добиться это своими способами. Вот наш Бог такой. Такая цитата. Запомните ее. «Если у вас нет того, что бы вы хотели иметь прямо сейчас, это говорит о том, что вам это и не нужно прямо сейчас». Беспокойство. Когда мы находимся в беспокойстве, мы думаем, что мы знаем лучше, что нам надо, чем наш Небесный Отец. Мы знаем лучше, что нам надо, чем наш Небесный Отец. Мы не говорим вслух, но многие христиане озабочены, так-то думают, что они умнее, чем Бог. Мы так не думаем, но мы так поступаем, когда живем в беспокойстве. Но Бог дает всегда нам то, что нам необходимо. Мой ребенок, он хочет, чтобы папа с мамой купили ему планшет, потому что он считает, что это ему нужно сейчас. А вместо этого папа берет ее за руку и отправляет ее на плавание, где ей нужно входить в мороз 3 раза в неделю и заниматься. Потому что врачи сказали, что у нее подозрение на сколиоз. Вот есть мои желания. Папа, я хочу, а ты мне что-то другое даешь. Того, чего я не хочу. Но ведь папа знает лучше, что нужно ребенку. Друзья мои, наш Бог такой. Если у вас нету планшета или троеточие, поставьте, чего у вас нету. Бог знает лучше, что вам нужно. И Он вам дает то, что вам кажется, мне не нужно этого, но Он дает то, что всегда намного лучше. Хотел бы привести такую иллюстрацию, пример между отца и сыном. Реальная история, подсмотренный сюжет, не мной, другим человеком, разговор отца и сына. Просто зачитаю. «И этот мужчина, будучи отцом, опускался перед своим ребенком на колени и, глядя ему в глаза, сказал сыну своему: пожалуйста, посмотри папе в глаза. Ты знаешь, что я очень сильно тебя люблю. Ты знаешь, что твой папа не злой. Обстоятельства, в которых мы живем. Наш папа не злой и не плохой. Ты знаешь, что я бы никогда не попросил тебя сделать что-то, что причинило бы тебе бессмысленную боль или страдание. Мне очень жаль, что ты не можешь понять, почему папа просит тебя поступить или жить именно так. Мне хотелось бы объяснить это тебе, но ты еще очень мал, чтобы понять. Поэтому я собираюсь попросить тебя сделать кое-что. Доверься папе. Когда ты будешь идти по коридору, чтобы сделать то, о чем тебя попросил папа, напоминай самому себе: мой папа любит меня. Мой папа никогда не попросил бы меня сделать что-то плохое. Я буду доверять моему папе и перестану пытаться быть папой моего папы. Вот точно так же и Бог поступает с нами, который указывает на крест и говорит: посмотрите, ваш отец невероятнейшим образом заботится о вас. Доверьтесь мне. Перестаньте быть папой моего папы. Перестаньте быть Богом. Перестаньте иметь попытку писать свою собственную историю. Перестаньте спасать сами себя. Вспомните о том, кто есть ваш Бог. Это то, что произошло в Гефсиманском саду, когда сердце Иисуса Христа было смущено. И написано в Матфея 26 глава: «Он печалился и скорбел». Да? Он тосковал, душа его смертельно скорбела. Он приходит к Отцу и говорит: «Господи, пронеси эту чашу мимо меня. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И он принимает решение довериться своему Отцу. Несмотря на боль, несмотря на страдания, которые ему нужно претерпеть. Но это пример очень близких взаимоотношений. Его душа смущена, но он приходит и говорит: «Отче, пускай будет так, но, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. Потому что твои решения, твои планы всегда намного лучше того, чего мы можем сами себе придумать». В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, говорит Священное Писание. И чем больше мы возрастаем в любви к Богу, тем меньше мы будем бояться людей. Чем больше мы будем благоговеть перед Ним, тем меньше в нашей жизни будет беспокойства и страхов. И это то, что Христос делает здесь. Он говорит: вспомните, Отец знает. Он все знает. Вы спите, Он знает. Вы живете сегодня, Он уже знает, что будет завтра. Вот наш Бог такой. И эта истина о семейных взаимоотношениях пускай пропитает ваше сердце, чтобы мы жили в этой реальности. Практическое применение из этого второго аспекта. Бог Отец всегда дает лучшее, чем предлагает этот мир и грех. Поместите эту истину в свое сердце, как в израильском народе Бог говорит: навяжите ее на рукава, на голову. Поместите эту истину в свое сердце. Она поможет вам хранить свое сердце от греха, от жизни сироты, от жизни беспокойства. Бог всегда дает лучшее, чем предлагает мир и грех. Когда хочется согрешить, когда хочется наполнить свою жизнь рожками, подобного блудному сыну. Вспоминайте эту истину. Она возвращает нас в реальность и присоединяет нас к центру управления полетом. Приходите к Богу Отцу с молитвой о ваших тревогах. Это то, что делал Иисус Христос, когда Его сердце было смущено. Это то, что мы видим призыв в притчах 3 глава. Помните? 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, не изменяй обстоятельства, познавай Его, и Он направит стези твои». В контексте этой истины подумайте над тем, за что вы можете поблагодарить Господа. В контексте этой истины, которую мы сейчас с вами размышляли, подумайте, может быть, есть вам в чем исповедоваться перед Ним. Может быть, вы увидели какие-то аспекты вашей жизни, где вы пытаетесь сами себя спасать, вместо того, чтобы бежать к тому, кто есть наш Спаситель. Подумайте о том, в контексте этой истины, о чем вы можете попросить вашего Бога Отца. Хочу также в контексте того, о чем мы с вами размышляли, посвятить себя глубокому познанию Бога. Это то, что нам сейчас больше всего нужно в этот трудный период нашей жизни. Нам нужно подключить себя к центру управления полета и познавать, кто есть наш Бог. Через чтение Писания, в первую очередь, слушание различных проповедей, семинаров. Спросите у других людей, что помогает тебе лучше познавать Бога? Какие ресурсы ты используешь, которые обогащают твою душу? Которые подключают тебя и пришвартовывают твой корабль к пристани, к гавани. Это хороший момент, который может обогащать нашу жизнь в это непростое время, чтобы нам сфокусироваться на том, кто есть наш Бог. И важный момент. Всегда, когда вы читаете Священное Писание, анализируйте его, первое, что сделаете. Когда размышляете над отрывком, задавайте себе вопрос сначала, не что я должен делать, а чтобы иметь эту связь с Богом, размышляйте над тем, каким я здесь вижу Бога. Каким в этом отрывке Бог себя открывает нам. Потому что это то, что мы в первую очередь должны делать. Это книга о Нем. Прежде всего, когда мы читаем 10 заповедей, подумайте о характере Бога. Почему Бог об этом говорит? Что это мне говорит о Нем самом? Чему Бог меня хочет научить о том, кем Он есть? Это и есть те взаимоотношения между отцом и сыном, в которых мы нуждаемся. Не просто приходить к папе за инструкцией, не просто приходить к папе за тем, чтобы дай, дай, дай. Но чтобы больше Его познавать, больше влюбляться в Него, больше учиться доверять Ему. Это то, в чем мы нуждаемся с вами. Третья истина для нашего беспокойного сердца. Мы разобрали с вами о том, кто есть Бог, есть Евангелие о Боге Отце. Вторая истина – Евангелие о Боге Отце, Евангелие о Боге Творце – и третье – Евангелие о Божьем Царстве. Очень удивительно, что Бог делает. Христос предлагает, смотрите, 33 стих, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Странно, у меня есть проблемы. А Бог говорит, «Ищи моего Царства». Диссонанс, как это совместить, как это применить к моей жизни. У меня вот есть реальные нужды, реальные проблемы, есть реальные переживания. А Христос говорит, подожди, ищи Его Царство. Странно. Но почему? В чем здесь Евангелие? Оно заключается в том, что Христос предлагает намного большее сокровище, чем еда, питье, вещи какие-то. Он предлагает то, что нерушимо. В этом отрывке он предлагает то, что не ветшает, то, что не портится, подобно еде, продуктам. Он предлагает то место, где есть настоящая безопасность. Его Царство. Вот это Евангелие для нас. Призыв для нас с вами во время беспокойства искать Божьего Царства – это огромнейшее благословение для нас. Знаете почему? Потому что это путь к свободе от нашего с вами эгоизма. Что я имею в виду, постараюсь объяснить. Есть очень тесная связь между нашим собственным царством и между беспокойством. Уловите мысль. Есть очень тесная связь между моим собственным царством и между беспокойством. Большинство, если не все тревоги, которые есть в нашей жизни, связаны с тем, что чаще всего в этих обстоятельствах мы сидим на троне своей собственной жизни, как цари, и пытаемся сами контролировать свою жизнь, обстоятельства в ней. И мы обречены всегда, живя так, жить в беспокойстве, потому что мы сидим не на своем месте. И Христос проповедует Евангелие. Он говорит, ищите Царство Божье, вспомните, кто вы есть и кто есть ваш Бог. Жизнь в Царстве Божьем заключается в том, чтобы не созидать свое царство, а созидать Божье царство. Жить в своем царстве, искать славы себе, а жить в Божьем царстве заключается в том, чтобы искать славу Бога, созидая Его царство. Проанализируйте, чье царство вы созидаете на данном этапе вашей жизни. И проанализируйте, какая степень беспокойства есть в вас. За чью славу вы боретесь? За чью репутацию? За чьи интересы? И то, что Христос делает, Он спасает и вырывает нас из этой рутины и говорит, ищи Его Царство, это для тебя спасение от тебя самого, от твоего и беспокойства, от твоего эгоизма. Пуритане говорят, что самые умиротворенные люди на земле – это те, кто находит покой в Божьем суверенитете. Это те люди, которые понимают, что Он царь, а мы подданные. Он хозяин, а мы слуги. Он отец, а мы его дети. Он управляющий, а я подчиненный. И все эти составляющие подразумевают, что я под ним. Я служу ему. И это то, что Христос хочет. Он говорит, для вас спасение от вашего беспокойства заключается в том, чтобы созидать не свое царство, а Божье царство. Даже когда мы терпим неудачи, дела идут не так, как мы этого хотим. Даже тогда, когда в нашей жизни есть проблемы в бизнесе, упадок, проблемы со здоровьем, у кого-то может быть инвалидность, Бог призывает нас в этих отрывках созидать Его Царство. Это для нас спасение. Умиротворенные люди – это те, которые предоставляют свою жизнь воле Отца. Как это выглядит на практике? Это подобно тому, когда мы берем лист бумаги, как мы живем. Почему люди беспокоятся? Он составил, как должна выглядеть его жизнь. Да? И когда что-то идет не так, как он себе представляет, он начинает беспокоиться об этом. Он пытается как-то повлиять на эти события, скорректировать их, чтобы они соответствовали его повестке дня, чтобы они шли так, как он задумал, да? Ведь это же мое царство. Но жить Евангелием заключается в том, что когда мы берем этот листок бумаги, ставим свою подпись и говорим, Господи, наполни эту жизнь мою тем, чем Ты хочешь. Это и есть жить Евангелием. И быть согласным с этим планом. Быть согласным с теми обстоятельствами, в которые Бог нас всех сегодня поместил. И вопрос, приму ли я этот план и буду жить в соответствии с ним. Либо я отвергну его план и буду пытаться создавать свою собственную историю. Реальность заключается в том, что Господь определяет план моей жизни. За Ним последнее слово. Бог утверждает повестку наших будней. И задача детей – подчиниться, послушаться. Как подданные Его Царства, они принимают волю Царя и живут в Его Царстве, как Его подданные. И суть этого отрывка заключается в том, что Христос показывает, что причиной нашего беспокойства чаще всего является озабоченность о своем собственном Царстве. И это я в своем сердце говорю. Я вижу в нем определенное беспокойство. Я ловлю себя на мысль, что, Костик, в это мгновение жизни ты не боишься Божьего Царства, ты пытаешься свое собственное создавать. Мы забываем Евангелие тогда, когда перестаем помнить о том, кто есть наш Бог, и забываем, кем являемся мы, когда хотим управлять своей жизнью вместо Него. И это всегда будет приводить нас к тревоге и всегда будет приводить нас к беспокойству. Если говорить о практическом применении, уже заканчиваем нашу проповедь. Как мы можем использовать эту истину? Услышать, что Христос говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, праведности Его, хранить себя в верности». В этот сложный период жизни посвятите себя тому, чтобы созидать Его Царство, жить праведно пред Его лицом, заботиться о Божьих ценностях, быть послушным Царю, жить как слуги. Это истина, которая способна избавить нас от беспокойства. Это то, к чему Христос нас призывает. Как мы можем созидать наше Царство, Божье Царство? Друзья мои, посвятите себя, проанализируйте. Человек, который в беспокойстве живет, он склонен перестать заботиться о своих близких. И то, что Христос говорит подобными призывами, созидая Его Царство, посвятите себя конкретно созидать свою семью. Вам страшно? У вас есть беспокойство, тревоги? Делайте то, что Бог ожидает от вас. Заботьтесь о своих близких, вместо того, чтобы созидать свое царство. Посвятите себя конкретно той группе людей, в которой вы находитесь, в ваших малых группах. Если вы не знаете, как вы можете созидать Божье царство в рамках церкви, в рамках своего служения, подойдите к руководителю вашей группы и скажи: как я могу быть полезен? Вместо того, чтобы быть зацикленным на себе, подумайте о том, как вы можете созидать Его церковь, Его царство. Подумайте о том, как вы можете созидать вашу церковь здесь практически. Когда вам страшно, подумайте о том, кому тоже страшно, и позаботьтесь о нем. Послужите Ему. Это то, о чем Христос здесь говорит. Это для нас спасение от нашего эгоизма, от нашего себялюбия, умирать для себя и жить для Бога. Покориться Его владычеству и принять Божье Царство, праведность, мир и радость во Святом Духе. Для тех, кто еще не примирился с Богом, это призыв для вас, друзья мои. Если в вашей жизни есть беспокойство, вам нужно наконец-то капитулировать и признать, что вы отсоединены от центра управления полета, что ваша жизнь рано или поздно разрушится. Умоляйте Господа, чтобы Он вас спас от вас самих, помог вас, пришвартовал вас к этой бухте, гавани, чтобы ваша жизнь не разбилась, чтобы Бог спас вас. Исповедуйтесь пред Ним в таком образе жизни, когда вы сами пытаетесь быть Богом. Это для вас спасение от вашего беспокойства. У вас нет других шансов. Об этом Евангелие говорит. Удел людей, которые не знают Бога, жить жизнью в беспокойстве. Другой нет альтернативы. И последнее. Увещевайте других с долготерпением, кротостью, поддерживайте людей, как это сделал Христос. Посмотрите на этот отрывок. Обратите внимание, как, когда Христос видит тревогу людей, Он не кричит на них. Он не разводит руками и говорит: «Я не могу поверить, что ты до сих пор гоняешься за какими-то мирскими ценностями. Я не могу поверить, что ты до сих пор увлечен своим собственным царством». Христос кротко, нежно, с любовью, с терпением достигает наших сердец, чтобы мы, друзья мои, обрели покой не в измененных обстоятельствах, не в стабильности нашей жизни, но в понимании того, кем является наш Бог. Это то, что делает Христос. Он не приходит и не говорит: «Я сейчас избавлю вас от римского ига. Я сейчас не приду и не решу, не освобожу вас от проблем, в которых вы находитесь. Я не снижу налоги. Я не попытаюсь как-то восстановить справедливость». Он не это делает. Наш покой не находится в измененных обстоятельствах. Наш покой находится в понимании того, кем является наш Бог. Друзья мои, это то, что Христос делает, это то, чему Он нас здесь учит. Настоящий покой невозможно обрести в понимании происходящего. Настоящий мир в сердце обретается в доверии суверенному Богу и уповании на Божье провидение. Вот где место нашего покоя. И то, что делает Христос, Он берет нас за руку и показывает нам Бога как Творца, Бога как Отца, Бога как Царя, для того, чтобы мы могли найти покой в своей жизни в это непростое время. Давайте будем молиться. Господь, Ты в Слове Своем говоришь, что Ты, Господь Саваоф, Господь воин, и призываешь к тому, чтобы мы чтили Тебя, потому что Ты страх наш, и Ты трепет наш на самом деле. И я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам возрастать и укрепляться в нашей вере, помоги нашему неверию, Боже. Мы просим Тебя, чтобы Ты учил нас, когда нам тяжело, больно, одиноко, когда наше сердце подавлено, не пытаться заглушить это мирскими какими-то вещами, Господи, но умоляю Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас вспомнить, что мы Твои дети, и бежать к Папочке, который способен утешить, успокоить, поддержать, Господи. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты помог нам применить эти истины для своей жизни, Господи. Помоги, чтобы никто из Твоих детей не стал жертвой, Господи, вещей этого мира. Чтобы мы не лишились возможности в самые, Господи, сложные обстоятельства нашей жизни видеть Тебя. Учи, Господи, нас, проходя этой долиной, может быть, для кого-то смертной тени, еще больше влюбляться в Тебя, Господи, потому что Твоя любовь, Господи, и понимание Твоей любви, она освобождает от всякого страха и приносит настоящий покой в нашу жизнь. Господи, Ты и наш покой. И помоги нам не спасать самих себя, но прибегать к тому, кто является нашим Спасителем, к Иисусу Христу, Господи. Очищай нас от наших грехов, Господи, и укрепляй нашу веру, помогай каждому из нас возрастать в благодати, Господи. Верим и помоги нашему неверию, чтобы в нашей немощи совершалась Твоя сила. Аминь.